Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона редактор Илья Сергеев и гость нашей студии, наместник Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря, игумен Лука Степанов. Мы продолжаем наши беседы о псалтире. Напоминаю, что недавно в Спасо-Преображенском Пронском мужском монастыре вышла книга, которая называется «Трудные стихи псалтири. Пособие для молящихся». Эта книга и явилась причиной нашей первой встречи. Но наш разговор, конечно, не только о трудных стихах псалтири, а о псалтире вообще. Сегодня мы продолжим разговор о том, где и когда читается псалтирь во время общественных богослужений и келейны.
Приветствуем вас, дорогие радиослушатели. Действительно, это богодухновенная книга, которой уже 3000 лет, не может никогда оказаться излишней или нельзя ей присытиться. И в скорби в ней обретается удивительная сила утешения, и в радости она эту радость приумножает, и сердечная чистота каким-то таинственным образом водворяется в том, кто из своей глубины душевной начинает, сочувствуя читаемому, произносить эти строки царя Давида. Некоторые, я знаю, разочаровываются немножечко, приступив к области богословия, когда вдруг узнают и не один Давид, а и братья Кореевы, и еще именуются некоторые соавторы, вроде как уже коллективный труд. Но не надо по этому поводу вовсе печалиться. Именно Дух Святый считается автором псалтири, а соавторство человеческое, по преимуществу именно царя Давида, необходимо, но при этом никаким образом не вредит тому результату, который положил Господь иметь, когда даровал нам эту святую псалтирь. Есть некоторое недоумение современников, если та псалтирь исполнялась под инструмент, который надо было щипать за струны, щипковый инструмент, псалтирь, самый имеет название в соответствии именно с этим инструментом, то сейчас, как некоторым покажется, у католиков больше преемственности со стариной, с древностью, когда они эти псалмы исполняют под органную музыку, помогая как бы нашим чувствам разогреться и оказаться на высоте произносимых слов, на высоте псалонских образов. Но это очень спорное утверждение, поскольку вот эта традиция православная прославлять Бога исключительно в словесной форме, и музыка, которая звучит в наших храмах, воспроизводится исключительно тем инструментом, который сам Господь создал, а не человеком было создано. Это такая реальность наша православная, с которой спорить как-то было бы, кажется, неблагоразумно, если именно человеческая речь и звучание голоса способно окрылить музыкальными гармониями псаломский текст, значит, так тому и быть, и измышлять что-либо дополнительное излишнее, а может быть даже и вредно. Почему вредно? Потому что псалтирь – книга духовная, она настраивает человека на созерцание возвышенное, на созерцание, относящееся к предметам веры, прежде всего приближая его к Богу, вездесущему и неосязаемому, невидимому, но всемогущему. И поэтому те средства, которые влияют только на нашу душевность, на нашу эмоциональность, как музыка инструментальная, они для церкви оказались непригодны в случае псалмопения.
У нас ведь какие-то псалмы до сих пор поют. Я вот вспоминаю, «Блажен муж» поется, потом предначинательный псалом, так называемый, и 33-й. Или еще что-то поется?
Поется много. Во-первых, избранных стихов. «Хвалите имя Господне», это ж все тоже на Палеолее. Кафизма 17-я, 118-й псалом, продолжительный он, при поминальных богослужениях даже указывается, что исполняется нараспев. Мы называем это статьей, когда поются стихи Псалтирия, все с первого до последнего из этого 118-го псалма, и между ними еще читают стропари, или тоже по замыслу составителей богослужения поются. Так что псалтирь вся нараспев. Другое дело, что у нас, в отличие от византийской традиции, напев простой часто бывает, когда мы читаем кафизмы на утренней или на вечерней, в начале ее перед стихирами на Господе возвах, то читаем, распеваем на одной ноте, как мы, кажется, с вами уже вспоминали. А Византии, ее наследие в Средиземноморье принято даже в этом случае более сложной мелодией воспроизводить кафизмы читаемые. Для нашего уха, я думаю, это даже, может быть, было бы несколько утомительно. Тем не менее, мы разделяем чтение кафизм, которые бывают неопустительно за всеми богослужениями, кроме только одной седмицы в течение года. Это пасхальная светлая седмица, во время которой полностью опускается чтение псалтири. Кстати сказать, не вовсе по уставу те два псалма, которые предваряют стихиры на Господе возвах и стихиры на хвалитных, полагается читать. В большинстве храмов их опускают, но у нас, например, не опускают. Не видим в этом разорение пасхальной радости, все-таки возгласив тот глас, на который будут петься стихиры, предварить их пение положенными совсем немногочисленными стихами двух псалмов, которые уже последними своими строчками отделяют одну стихиру от другой, которая уже исполняется за богослужением. Так что все остальное время года, эти все 53 оставшиеся недели, читается как минимум целиком псалтирь за седмицу, за неделю. Первая кафизма звучит на всеночном бдении накануне воскресного дня, в самом ее начале. И если вы припомните, то после 103-го псалма, который сейчас часто во многих храмах, я встречаю, поется полностью на распев, потом по уставу воскресного богослужения, при крайне редких исключениях, при совпадениях только, кажется, с 20-ми праздниками, поется целиком первая кафизма. И хотя мы не везде слышим целиком, но вот это, начинаемое словами «блажен муж» и «женитьба на совет нечестивых» иногда исполняется только несколько строк, и этим ограничивается клирос, и переходит уже к пению стихов на стихов и стихир на Господе возвах. Но вообще по уставу, и в монастырях так и бывает часто, исполняется целиком вся первая кафизма. Частично поется, частично читается, между славами звучит «Екатинья», малое, и только таким образом приуготовляемся мы к слышанию стихир. А потом, вот уже знакомое место, хотя в городских храмах часто кажется, что это затягивание богослужения, и многие батюшки, снисходя к немощи и к торопливости своих прихожан, к вечерней их занятости, к необходимости возвращаться домой, не всегда удобно, подсокращают перед полилеем или перед... Вообще-то даже иногда и часто в течение года полагается не знакомый нам кратенький напев «Хвалите имя Господне», а полностью на пятый глаз та же самая долгая наша, самая 118-й псалом, 17-й кафизма. Но многие, конечно, на приходах об этом даже не знают, и две предшествующие кафизмы тоже преподаются в сокращении. Ну, сказать, что это уж совсем плохо и под вопросом благодать наступающей литургии, конечно, нельзя. Это все сообразование с немощами и возможностями современного человека, современного прихожанина и батюшки, не со зла, не потому что самим им в тягость слушать святую псалтирь. Бывает все-таки вот это чтение на утренний двух кафизм как-то ужимают. Иногда по одному псалму читают вместо славы, и иногда вместо двух кафизм одну. Но это уж, что называется, практика такая. В монастырях, я думаю, почти во всех, как раз это чудное время накануне такого яркого эмоционального полиелея, когда читается Евангелие, помазуется освященным елеем чело прихожан, ну, кроме нашего времени, вирусоопасного. Сейчас в большинстве храмов то ли одноразовыми помазывают по благословению священного начала, то ли вовсе, как в нашей Рязанской епархии, от полиэлей пока воздерживаются, в смысле от самого помазания маслом, в избежание лишней контактности, которую вполне можно избежать. Так вот, прежде этого полиэлея бывает прекрасно погрузиться в эту псалтирь, как писал Борис Пастернак, и если бы земля могла, она бы Пасху проспала под чтение псалтири. Но это имея в виду какой-то такой всеобщий обморок или какое-то погружение со вниманием слушающих чтеца. Конечно, очень важно, чтобы чтец в храме был внятный. Мне кажется, это дело любви. Я вот уж в небольшом своем опыте настоятельском всегда от всех чтецов добиваюсь, конечно, максимальной внятности. И сам стараюсь в этом отношении быть примерным, поскольку когда не слышно, что читают на клиросе, то ну, в этом есть какая-то профанация молитвы. Хорошо говорит один опытный батюшка, конечно, когда вы читаете, что клирос назидается, но прихожане тоже нуждаются в просвещении. Так что если внятно читается и со вниманием отнесутся прихожане, даже очень торопливые, к этому чтению двух кафизм на утреннее, то они дают замечательно благодатное приуготовление к этой самой торжественной части, которая именуется полиэлея, если речь идет о праздничном богослужении, к чтению Евангелия. Так что эта традиция очень устойчивая, и, кажется, возвращаться к ней там, где ее оставили, было бы очень даже благодатно.
Наверное, считается, что шестопсалмия вполне достаточно для того, чтобы приготовить людей к восприятию полиэлея. Вот эта традиция тушить все свечи, гасить паникадила, с чем она связана? Почему вдруг храм погружается во тьму, особенно когда это уже не летнее время, а межсезонье или зима? Кстати, лично мне очень нравится, когда горят одни только лампадки. Я бы всю всеночную так простоял. И когда включают паникадила и электрические светильники, мне всегда огорчительно. Наверное, я не один такой, но вот почему-то принято все включать.
Прекрасно, что мы сейчас с вами вспомнили о шестопсалмии, потому что это избранные шесть псалмов, которые производят особенные действия в душе. И алтарники всегда, и чтецы благоговейно берут часто благословение в алтаре у предстоятеля для того, чтобы в этой полной темноте при мерцании только лампадок возвещать эти спасительные глаголы вслух всей церкви. Слышал я несколько версий. Думаю, что в любом случае сама темнота, помогающая сосредоточенности, вниманию, подчеркивает значение этих шести псалмов для продолжения богослужения, всеночного бдения. Дело в том, что мы переходим при чтении этих псалмов от вечерние к утренне. Вечер водворится плач, а за утро радость. И прежде этой радости, явление Господа, чтение Евангелия, если праздничная служба, в любом случае почитание новозаветных святых при чтении канона, даже если это будничное богослужение, то все равно шестопсалмия символизирует собою и тьма во время этого чтения, то состояние человечества в грехопадении, при котором всеобщая участь человечества, схождение в Шеол после смерти, некоторая беспросветность участи человека до воплощения проповеди, крестной смерти, погребения, воскресения, вознесения Господа Иисуса Христа. И когда на середине шестопсалмия перед закрытыми царскими вратами появляется священник с непокрытой головой и читает ходатайственные обо всей церкви молитвы, то он знаменует собою ходатая пред Богом Отцем, Господа Иисуса Христа, который рождается в этой темноте Вифлеемской ночи, который выступает как спаситель и искупитель человечества. И вот в этой тишине, где когда-то благоволил родиться Спаситель, и мы с вами переживаем вновь пришествие Христа в мир, света, подлинного, просвещающего всякого человека. К тому же говорят, что за время этих чтения шести псалмов будет совершен страшный суд. Это трудно подтвердить, потому что мы с вами не столь приобщены Духу Святому, чтобы о будущем свидетельствовать как о настоящем, как это свойственно Богу знать. Но, во всяком случае, многие предстоят с сокрушением сердечным и со слезами. Еще слышал определенную версию, чтобы не было слышно, кто как плачет. Не было видно, точнее сказать, оплакивая свои согрешения, потому что псалмы эти шесть вполне покаянные все, и удобно во время них поплакать. Но, как известно, когда ты плачешь при людях, пускай о своих грехах, какой-то червячок самолюбования, самодовольства может в сердце проникнуть. Поэтому удобно, как во время еды, афонская наметка, как известно, современная наша русская наметка немножко сзади остается, а вот афонская, которая надвигается как-то глубже справа и слева, она призвана, кстати сказать, и полностью изолировать твое впечатление от того, кто и как подвязается, ест или молится рядом. Ты смотришь перед собой, как правило, в пол или в книгу, которую читаешь, если это богослужебный текст какой-то. Так что у шестопсалме немало таких смыслов глубоких и явлений Христа Спасителя во тьме греховной жизни нашей и торжества смерти на земле, и исполнения страшного суда, и каждый мысленно вполне правильно будет представлять себя во время чтения этих псалмов осужденником пред Господом. Ну и, конечно же, приходя в умиление, будет удобно все-таки наедине с единым Господом беседовать, несмотря на то, что утреннее – это общественное богослужение, когда народ тебя окружает. Ну, а то, что вы сказали о зажигании света яркого на Палилее, не везде так. Например, на Святой горе Афон Палилей знаменуется возжением свечей на паникадиле, который для этого приспускается на могущественной цепи. И зажженные свечи не создают слишком большой яркости, но при этом после возжжения главного паникадила, еще боковых четырех паникадил малых, их потом приводят еще в движение. Алтарник, протянув вверх руку, взявшись за нижнюю часть паникадила, начинает вращательные такие движения, сам все шире круг совершая вокруг центра, над которым размещено паникадило. Как вы понимаете, свечи начинают играть, когда само паникадило приходит в движение, и, наконец, когда радиус достаточно велик, движение стремительно уже у паникадила, алтарник опытный запускает еще сильнее рукой это качание, раскачивают и остальные малые паникадилы. И тогда в полумраке монастырского свода, храмового свода, играющие эти языки огня, движущиеся на высоте, символизируют собой торжество небесных сил, совершающихся совместно с нашим православным богослужением, и наполняет такое зрелище душу паломника неизъяснимой радостью, кто бывал на Святой горе Афон и эту традицию видел. Кстати сказать, под пение тоже псалма, потому что начинается это раскачивание паникадила при пении вот этих палилейных стихов «Хвалите имя Господне».
Я ни разу не был и не видел то, о чем вы сейчас рассказали, но я живо представил себе то, что вы описали. Это, конечно, очень красиво.
Несомненно, это за душу берет, запоминается навсегда, и поэтому люди, хоть и бывает особенно трудно оказаться на какой-то коечке для паломников, когда многолюдство, на престольные праздники бывает, но при этом именно на праздники, как и говорил, кстати, преподобный Паисий Святогорец, что, любя уединенное, тихое, будничное богослужение, мы, тем не менее, призваны чувствовать и особую благодать таких великих торжеств, соборных служб, когда собирается много народу. И кто к ним чувствует какую-то неприязнь по своей любви к вот этой уединенной молитве, тот не вполне духовно здоров, говорил старец Паисий, поскольку вот в этой полноте радости, торжества соборного есть своя и необходимая для нашего духовного здравия благодатная сила.
А чем великопостное чтение псалтири отличается от обычных? Насколько я помню, псалтирь читается чаще.
Да, гораздо. Вообще, богослужение великопостное очень продолжительно. И все его увеличение в основном совершается за счет псалтири. Чтение Евангелия, которое по уставу может быть на часах 3, 6 и 9, начиная со 2 седмицы поста, чаще всего все-таки бывает и в храмах, и в монастырях на 6 седмице, когда вычитываются все три евангелиста от Матфея, Марка и Лука. Остается на первые три дня Страстной седмицы Евангелия от Иоанна. Три раза по три посреди храма вычитываются. Но это в любом случае, если только в шестой седмице удлиняет богослужение. Но все остальное расширение, как правило, за счет того, что псалтирь вычитывается в течение седмицы великопостной не однажды, как в течение года, а дважды. То есть, представьте, в два раза больше кафизм звучит за богослужениями. Это серьезное прибавление. Где же они оказываются? Во-первых, на утренней, если она не полилейная, бывает, все-таки есть и как минимум два полилейных праздника, если они приходятся на будние дни, то там, по-моему, правда, количество, в этом случае количество кафизм не сокращается. На утренней их три звучит. Только накануне субботы бывает две, как обычно, это 16-17, как правило, они богослужения субботние носят заупокойный такой характер и содержание. Ну и накануне воскресного дня, тоже привычные на утренней, вторая и третья кафизма остаются в своем количестве те же самые. А вот на вечерней, когда мы в течение седмицы всего года читаем обычно 18-ю кафизму, ну если полилей, то она заменяется первой славой первой кафизмы. Блажен муж читается или поется. Так вот, всегда на вечерней в будние дни, ну, за исключением исключений, 18-я кафизма, зато на утренней три кафизмы, и особенность великопостного богослужения – это чтение кафизмы на часах. И на первом, и на третьем, и на шестом, и на девятом, не во все дни, например, в пятницу вечером уже на первом и на девятом часе опускается кафизма, и нет кафизмы на первом часе понедельника. После воскресенья вроде такая небольшая ослаба, облегчение есть. А в остальные дни каждый час, час вообще читается в зависимости от темпов, которые приняты в храме, 10-15 минут. Это соответствующие по византийскому времени 6 утра, 9 утра, 12 и 15, в которые часы знаменательные по евангельским повествованиям. И каждому из этих часов принадлежит три псалма и там некоторые тропари. Молитва повторяющаяся, молитва особая для каждого часа. Но это не более 15 минут, как правило, в течение года. А Великим постом после трех псалмов еще звучит чтение целой кафизмы. Оно тоже занимает не менее 10 минут. Вот и получается, что в два раза удлиняются каждый из часов. Плюс вместо малого повечерия, которое в монастырях, как правило, читается неопустительно, а в наших храмах мы знакомимся не столько с малым, сколько с великим повечерием как раз в первые 4 дня Великого Поста, потому что во время этого Великого Повечерия читается на 4 четверти покаянный канон, великий покаянный канон преподобного Андрея Крицкого, и на это как 4 камня в основании дома, так эти 4 вечера в начале Великого Поста, в начале первой седмицы бывают очень благодатны для души и закладывают как бы основание всего дома Великого Поста. И кто посетил все эти 4 вечера первой седмицы Великой Повечерии с чтением покаянного канона, конечно, чувствует какую-то боевую духовную готовность к совершению Великого Поста с большим воодушевлением. Это чтение совершается на Великом Повечерии, которое тоже отличает от Малого Повечерия, исполняемого в течение всего года, количество псалмов. Там их тоже гораздо больше, там нет целых кафизм, но зато псалмов в 3-4 раза, ну, еще с дополнительными молитвами некоторыми, более чем в обычные дни года. Вот таким образом хорошо и нам с вами знать, и когда люди спрашивают, чем великим постом пополнить свое домашнее богослужение, свои правила молитвенные, утренние, вечерние, хотя бы по одной кофизмочке добавлять. И трудно стремиться, может быть, быть в ногу с церковью по темпам вычитывания псалтири, потому что если вы одна кофизма утром, одна кофизма вечером, то, пожалуй, можно приблизиться к прочитыванию всей псалтири за неделю, даже если вам не получается, не удается бывать часто в храме. Но думаю, что это не для всех упражнений, для продвинутых уже таких, многоопытных, любящих чтение псалтири. Может быть, это и хорошо. Для начинающих достаточно и одной кофизмы, но очевидно, что даже чтение одной кофизмы, которой вы постарайтесь себя как-то дисциплинировать в течение Великого Поста, будет большую пользу приносить. Сколько раз твердили миру, что пост, конечно, состоит вовсе не только в ограничениях в пище, но гораздо более важно – это молитвенное наполнение души, участие в таинствах, исправление жизни. Ну и тут псалтирь, конечно, величайший помощник.
Часто в церковных лавках можно видеть книгу, которая называется «Псалтирь с чтениями молитв за усопших». Что это за практика? Кто-то за усопших читает Евангелие, но большинство, конечно, псалтирь. Как можно вообще за усопших что-то читать? Что имеется в виду, что мы вместо них читаем псалтирь?
Народ разнообразно интерпретирует эти традиции. Действительно благодатно, когда струится псаломское чтение, даже возле гроба усопшего, оно воспринимается каким-то ручейком умной надежды на воскресение умерших. В псалтире дух пасхальный изобилует. Там вот эта радость о Господе, такая явная, которая сообщается и читающему, и слушающим. Из древней монастырской практики, где часто практикуется и неусыпаемый псалтирь, так что в течение всех суток, если монастырь многолюдный и достаточно там братьев, чтобы, например, по 2 часа в день 12 монахов совершали псаломское пение, чтение, вспоминанием благодетелей, братьев, священноначалия, нуждающихся, которые просят о молитве в монастыре, то естественно, что с особым как бы трезвением и с особым усердием читается псалтирь тогда, когда кто-то из братьев уходит из временной жизни в вечную. Что происходит в этот период? В этот период все остающиеся в живых братья монастыря, так же, как и в семьях остающиеся в живых члены семьи усопшего, конечно, более всего нуждаются в этом духовном подкреплении, потому что смерть противоестественна, она изымает из наших рядов тех, кто с нами родные по естеству. И Бог, не создававший смерти, конечно же, имеет возможность пролить на нашу душу некое утешение тогда, когда эта смерть противоестественная врывается в нашу жизнь, тогда, когда мы еще живы, а столь близкие нам, то же, что и мы по природе, но не тот же, что и мы по личности, но лежит рядом, не имея ни вида, ни доброты, какая сладость земная скорби непричастна, восклицает церковь, какая красота стоит на земле непреложна, какая слава. И вместе с Иоанном Дамаскиным молимся, созерцая отсутствие зрения и слуха, и речи в том, кто был только что рядом с нами, исполненным тех же жизненных сил, которые нам еще пока присущи. Это катастрофа, это очень серьезное потрясение. И дело не только в потере брата в обители или близкого человека в семье, очень привычного, очень полезного, очень нужного, но здесь само вторжение в нашу жизнь смерти действует отравляюще. И псалтирь именно здесь призвана послужить к утешению духовному тех, кто собирается вокруг гроба. Поэтому сказать, что псалтирь нужна, пускай какая-нибудь бабуся вычитывает, неразборчиво шевеля губами, получает она за это свое воздаяние, на это и живет, и вот пускай она там где-то что-то вычитает, а это будет бесогонное действие иметь вокруг тела усопшего, или каким-то образом переменит его вечную участь. Мы так не научены рассуждать, надлежит человеку единожды умереть, а потом суд. Все изменение участи совершается прежде исхода, как говорит премудрый Соломон: куда дерево упадет, там и останется лежать. В лесу уже крайне трудно изменить направление упавшего дерева. А поэтому, сознавая это, мы над почившим христианином совершаем молитвы не потому, что он не хотел молиться, а мы сейчас вместо него поднаверстаем, поднажмем и переменим в качестве бурлаков направление движения в вечности его баржи, перегруженной, быть может, нераскаянными грехами. Такая картина все-таки не вполне соответствует святоотеческому понятию, а мы, несомненно, свидетельствуем Господу молитвой своей, и в том числе чтением псалтири, о своей любви к усопшему. Мы веру в Бога, воскрешающего мертвых, воскрешаем в собственном сердце, читая псалтирь, удостоверяясь в могуществе Господнем. Мы этой псалтирью даем самое лучшее утешение любому, кто приближается к гробу и созерцает это таинство смерти, изымающее из нашей среды тех, кто нам бесконечно дорог. И это лучшее обезболивающее. Оно действует не на тело только, но на душу. Оно возжигает дух, оно утверждает в вере Господней, оно поможет и в самих этих скорбных обстоятельствах не оскудеть любовью к Богу, а, напротив, проникнуться упованием на то чудо воскресения, на то попечение Господне о вечной жизни человеческой, ради которой мы, собственно, и были призваны из небытия в бытие.
Но ведь вера в то, что живущие на земле могут своими молитвами переменить участь усопшего, очень древняя. Существует предание, в котором рассказывается о том, как папа римский Григорий вымолил, как сейчас принято говорить, императора Трояна, то есть своими молитвами переменил его посмертную участь. Сам император Троян, естественно, христианином не был. Не знаю, насколько он преследовал христиан, наверное, не очень сильно. Папа Григорий прочитал о том, как этот император компенсировал некой вдовице смерть сына, и, проникшись уважением к этому поступку, решил его вымолить. И таки вымолил, как говорит нам предание. Значит, все-таки можно переменить участь усопших с помощью молитвы здесь, на земле?
Господь не обещал стопроцентно даже святому своему и дерзновенному молитвеннику, который ради получения ответа, как известно, 40 дней молился, постясь, ничего не вкушая, и ответ, которому он свидетельствовал перед церковью, им получен от Бога, вовсе не говорил о том, что все так и будет. Он сказал, что молитва твоя услышана, но более так просить не дерзай. Это было исключение, это было дерзновение святого, который в простоте детской обращался к своему Создателю, и в данном случае помилование за один добрый поступок, снисхождение императора к нужде тяжко страждущей женщины затронуло сердце человека. Почему это расхожее в природе человеческое мнение? Поскольку люди сами жалостливы друг к другу, предполагают в Боге недостаток любви и снисхождения к роду человеческому. Забывают слово Писания о том, что сам Дух ходатайствует за вас воздыханиями неизглаголанными, и Отец ваш Небесный лучше вашего знает всякую нужду вашу и подаст еще прежде прошение вашего. Ищите только Царствие Небесное, правда его, а все остальное приложится вам. И, несколько обольщаясь собственным гуманизмом, или своими страданиями собственными, упиваясь, человек в каком-то своем обращении к Господу стремится напомнить ему как бы то, что Бог не знает. Господи, вот ты упустил то, ты упустил это. Вообще в мироздании у тебя много недостатков. И тут не так, как могло бы быть, по-моему, хорошо. И здесь надо было бы по-другому. И вообще ты везде опаздываешь, как говорят некоторые современные остроумные наблюдатели: у Бога всегда часы отстают. Нам тоже кажется, что давно пора, то ли по должности какие повышения, то ли у болезни исцеления, то ли у родственников исправления. Господь медлит. И вот это наше, конечно же, не вполне здравое, здравомысленное чувство простирается и на область иного бытия, паки бытия, где тоже мы сейчас все поправим. Мы сейчас все уладим. Это оторванное от реальности состояние. Я недавно прочитал очень серьезный, толковый труд на эту тему. Вот кому интересно, может быть, побольше цитат святых отцов на эту тему. Это у священника Георгия Максимова. Прекрасная книжица, небольшая она, «Бесконечные или вечные муки» называется. Я как увидел ее сразу, такая очень интересная тема, очень актуальная, она бесконечно современна, потому что кто противится Господу, иногда признавая, что он все-таки есть, несомненно убежден в том, что нет вечных мук. Ничего с ним плохого не будет. И, как, видимо, какой-нибудь циник древний рассуждает, что о смерти думать не надо. С ней никогда не встречаемся. Пока я живу, ее нет. Когда она придет, меня не будет. Но в этом смысле свидетельство подлинности вечных мук для тех, кто не примирится с Господом во время земной жизни, конечно, вполне засвидетельствовано в Священном Писании Ветхого и Нового Завета. И здесь священник потрудился подобрать святоотеческие высказывания, библейские, о реальности, бесконечности вечных страданий для тех, кто за время земной жизни не пожелал найти единство, не произволял в вечности быть с Богом вместе. Поэтому всякие технологии, которые, как кажется, предлагает то или иное чинопоследование по изменению вечной участи, все-таки богословской критики не выдерживают. Тогда скажете, за что же мы молимся, что стоит наше заупокойное богослужение, почему церковь назначает столь много их, и так массово мы, христиане, взываем ко Господу о прощении, помиловании. Кого? Христиан добрых, исповедовавших Троицу, окаявшихся в грехах своих, как говорится в разрешительной молитве, которую вкладывает священник в руку усопшего, в грехах своих покаялся, он там утверждает, что это его духовное чадо, которое покаялся во всех своих грехах. Мы продолжаем составлять между собой единство любящих Господа, единство Его словесного стада, и наше свидетельство любви – это молитва друг за друга, вне зависимости от того, жив человек, либо уже почил.
Насколько я знаю, вот эта молитва, которая вкладывается в руку усопшего, кладется клириком и тому, кого он видит в первый раз и в последний, и кто вообще не исповедовался у него ни разу, а, может быть, не исповедовался никогда во время своей жизни. И ведь не существует отдельного чина для нецерковных людей. А как же может отпевающий клирик положить эту молитву в руку человеку, о котором он ничего не знает? Или даже знает, что это человек нецерковный, по крайней мере?
Ну, священникам приходским бывает, конечно, трудновато в этом вопросе. Они должны утешить страждущих ближних. И вообще чин отпевания, он составлен, уж повторюсь, преподобным Иоанном Дамаскиным в начальной форме этого чина как утешение тем, кто остается, а не как обязательное напутствие, как бы крещение мертвого, в результате которого он воскреснет для будущей жизни. И поэтому священники исполняют, если человек был крещен, и уж какого-то явного неразрешимого тяжкого греха за ним не водится, такого, в котором бы отрекался от веры, или ложил на себя руки, или другим каким-то или медленным способом умерщвлял себя, подружившись с наркотиками или с алкоголем. В этих случаях, конечно, священнику, ну, не будем сейчас это брать, это отдельный болезненный вопрос, как это решается, эта ситуация. А вот в остальном, когда мы просто не вполне известны, но он может подозревать, что человек уж, может быть, и крестик-то ему водрузили на главу, на шею уже после его кончины, хотя был и накрещенным. И в этом случае, знаю я опытные священники некоторые, читая эту разрешительную молитву, не говорят: «но поскольку он покаялся», а говорят: «аще покаялся, прости ему, Господи, потому что мы все-таки не судьи, и никого священник в ад никогда не отправляет, но может свидетельствовать перед Богом только о том, что знает. И поэтому, не имея всеведения о состоянии сердца, имея в виду средостение внутренней жизни усопшего, прежде его последнего дыхания, он может сказать: ты сам, Господи, сердцеведец, знаешь, насколько, быть может, в глубине этого ныне остановившегося сердца было сокрушение, была вера в тебя, было упование, было стремление к тебе. Не все нам, людям, открывается друг о друге, и после только исхода, говорит апостол Павел, мы все и всех узнаем, подобно как сами познаны тем, кто нас создал. Ныне пребывают сии три – вера, надежда, любовь. Так что в духе веры, надежды и любви совершает священник отпевание, уповая на то, что найдутся основания для Господа помиловать этого человека, и нас подбадривает в этом мнении святитель Феофан Затворник, который, все-таки будучи действительно богопросвещенным утешителем своих духовных чад, говорит: нет у Бога иной заботы, как только бы миловать и миловать, лишь бы каждый из нас хоть какую-то зацепочку, хоть какую-то подал для этого повод малый. Поэтому мы не ведаем малых поводов, которые подают и те люди, которые могут быть отнесены при холодном рассмотрении к нераскаявшимся грешникам. Ну, если вот, как я уже повторюсь, какого-то очевидного тяжкого согрешения, сопровождающего смерть человека, не было, то имеет человек, священник, некоторое дерзновение и в утешении молящимся близким и с упованием и помолиться, в том числе и о душе этого усопшего.
То есть наши молитвы об усопших нужны только нам?
Ну, все молитвы нужны нам. Господь без нас знает, кто как приставился, в каком состоянии, являясь сердцеведцем, сказать: Господи, Господи, сейчас еще пару телеграммок, и ты все поймешь. И там разрулишь по-своему. Да нет же, мы являем свое произволение милостивное к этому человеку. Мы хотим ему помочь. Это признак любви. Кого мы любим, о том заботимся. Псалтирь воодушевляет это молитвенное расположение. Прочитав кафизму, уверяю вас, вам удобно будет открыть и Священное Писание Нового Завета, читать Евангелие после кафизмы как-то отрадно вдвойне, потому что не зря же мы молимся. Перед чтением Евангелия есть и келейная молитва, перед чтением Евангелия Иоанна Златоуста есть и в храме молитва, которыми мы предваряем чтение Евангелия. Вот псалтирь в этом отношении великолепен. И мы в том числе и при погребении, при ожидании погребения читаем псалтирь вот именно с такими целями, возвышающими наши собственные души и сердца.
Настраивающими на молитву.
Да, именно псалтирь, когда мы ее читаем, она приводит нас в молитвенное устроение. Мы часто не можем повторить наизусть слова псалтири, но пока ее читаем, поем, мы после этого с удобством можем совершать кратенькую молитву в сердце, к чему каждый из нас призван. Так что псалмопение – это не одноразовый акт какой-то, завершив который, ты свое дело сделал и пошел дальше уже загорать на солнышке. Ты пришел в молитвенное устроение благодаря псалтире, так поддерживай его. Это не просто огонек, который должен посветить, как бы включил кто прожектор, и стало светло ненадолго, а потом прочитал, выключил прожектор, стало темно. Нет, чтение кафизмы или даже нескольких псалмов – это подкладывание дровишек, которые поддержат твой внутренний огонь, а он должен в тебе продолжать совершаться, как сказано о рае. Делать рай и хранить. Адам был поселен в раю, в том числе для возделывания рая и для хранения его. И вот этим деланием и хранением преподобный Паисий Величковский называет как раз участие в богослужении, когда мы молимся вместе с церковью, воодушевляемся чтением псалтири, канонов, слушанием стихир, а между богослужением мы должны хранить рай. То есть воодушевленное вот это молитвенное состояние поддерживать с помощью кратеньких молитв, которыми удобно в течение дел своих, путей своих, искушений своих дневных поддерживать ту высоту молитвенную, к которой возводит нас чтение псалтири.
Это то, о чем писал апостол Павел: непрестанно молитесь.
Да, просто оно, видите, церкви удобно поддерживается и таинствами, и кругом богослужебным, суточным, но никак не отменяет для человека некоторое внутреннее напряжение, обязательное для него в ходе этого времени между службами, между молитвенным правилом. Некоторые потому и страдают, сами не понимая, зачем так тяжело на молитвенные правила вставать. А уж чтобы еще кафизму открыть, почитать псалтирь. Ну, это что-то невыносимое. То, что должно что случиться, чтобы я по жизни встал на псалтирь? Уж тоже, не дай бог, только кого-то из близких родственников провожать на тот свет, чтобы до псалтиря добраться. Из-за чего? Очень простой ответ. Из-за того, что между молитвенными правилами люди не вменяют в себе в правила стремиться к внутренней молитве. А это дыхание жизни христианина, это вовсе не монашеская какая заморочка исихасская, а, в общем, призвание всякого, как раз ваша ссылка на апостола Павла, точно подтверждает, что это не «эй, монахи, непрестанно молитесь», а «эй, схимники, ваше дело вообще помалкивать, а только четко тянуть и вот этот самый неусыпаемый псалтирь читать». Это обращение ко всему разумному, просвещенному, крещенному человечеству. И именно эти усилия, и преподобный Серафим Саровский говорит, вы не малодушствуйте, что не получается. Сначала при первых усилиях вы 10 раз в день, быть может, только вспомните про молитву, а потом в течение дня, может быть, только 10 раз, как про нее забудете. Таким образом, движение от трудного к легкому, от легкого к привычному, от привычного к прекрасному в этом молитвенном трезвении – это путь нормальный для любого, кто к нему подвигнется. Вот об этом надо не забывать. И тогда, когда человек как раз стремится бодрствовать в течение времени между правилами, между посещениями богослужений, то тогда и сами богослужения становятся для него желанными, как писал один замечательный игумен, богослов одного из афонских монастырей. Он говорил, что утром мы собираемся на молитву, и каждый приносит тот плод, который приобрел своей келейной молитвы, индивидуальной. И тогда наше общее пламя такой братской молитвы, красота общей клумбы, где каждая душа цветет, она отражает частные успехи каждого в этом персональном молитвенном делании. Так и мы тогда будем на богослужении, как на небесах стоять, тогда будем псалтирью действительно наслаждаться духовно, когда позаботимся о том, чтобы время наше между богослужениями, между молитвенным правилом все-таки было наполнено внутренним покаянным воздыханием Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, или по совету святителя Феофана, любыми другими стихами из псалтири, которые особенно ложатся нам на душу и поддерживают наш молитвенный дух.
Но для этого должно быть живое чувство к Богу. Большинство людей воспринимает молитву как долг, который они отдают Небесному Господину, который над всеми нами нависает и требует: «Сыне, дашь мне свое сердце». Но поскольку сердце мало кто может дать, то люди дают хотя бы ноги и воспринимают хождение на службу, вычитывание правил, как тяжелую обязанность, которую они должны исполнить. Кто-то из святых сказал, что человек проходит 3 стадии. Первая стадия – это отношение к Богу как к деспоту, стадия раба. Вторая стадия – это отношение к Богу как к господину, который нанял человека, это стадия работника. И только третья, если человек до этого, конечно, дойдет, это отношение к Богу как к отцу.
Очень тягостно подходить к этому делу молитвы в полсилы, поскольку есть такой закон, известный в искусстве, один из них я уже озвучил: от трудного к легкому, от легкого к привычному, от привычного к прекрасному. Но как это осуществляется? Усердием. Когда ты, как говорила одна замечательная, уже старенькая, но замечательно бодрая, подтянутая хореограф, испанка такая по происхождению, говорит, бесконечно трудно проводить какую-то репетицию в полсилы, танцевать, следить за вытяжкой пальчиков, за расположением рук, как-то так в пол руки, в пол ноги, в пол силы. Репетиция может казаться вечностью и быть тягостной, но попробуй только подключись со вниманием, вложи в каждое движение максимум сначала внимания, а потом и теплоты, И ты не заметишь, как и трехчасовая репетиция пролетит незаметно. Так и вот этот опыт молитвенный, он приобретается при некотором усердии. При том, что вычитывание просто определенных объемов, против этого регулярно выступал Феофан Затворник, говорит, есть тебе 15 минут, не стремись впихнуть в него какой-то объем того, что тебе кажется, ты должен прочитать, но посвяти эти 15 минут искренней, неторопливой, внимательной и, по возможности, и обогретой твоим чувством молитве. Не вычитывай какой-то объем, а... Ведь некоторые ссылаются очень часто, у меня нет времени. Ну, у тебя 15 минут есть, ну, явно есть. Ты сделай вывод хотя бы потому, сколько ты просидел в интернете, сколько ты просмотрел телевизор, сколько ты пролистал какой-то журнал глянцевый и потом пожалел о потерянном времени. Не надо вычитывать все то, что значится под каким-нибудь дневным правилом монаха, какого-нибудь скита палестинского. Достаточно, ты знаешь, круг молитв, круг псалмов, некоторых, может быть, выписанных тобою, особенно полюбившихся тебе стихов из Псалтири. И вот святитель Феофан советует, воспроизведи их со вниманием, но пускай эти 10 минут, но будут твоим чистым даром, как у Авеля, приношение Богу, а не Каиновой жертвой из сметенного и суетного сердца, которое более... и во время молитвы печется о земном, чем о небесном. Мы прекрасно знаем, какой хитрюга и лжец наш организм. Он будет бесконечно страдать, что его хотят вывести, поставить на 10 минут на молитву, но в том же вертикальном состоянии, замерев над какой-нибудь новостью в гаджете, он не заметит, как 25 минут пролетит, и главное, ноги-то не успеют даже устать, никакой проблемы. А потом подумает, на что я истратил полчаса своей жизни, при том, что до этого отказался категорически от 10-минутного молитвенного правила, как непосильного в связи с законным утомлением минувшего дня. Так что мы это лукавство знаем, и, зная его очень хорошо, чуть-чуть тремя земными поклонщиками бодрость возобновить, и дальше уже неформально, но со вниманием, покороче, но от души, понудить себя помолиться, и тогда очень быстро правило перестанет быть тягостью, а будет как раз тем желанным временем, которого мы ждем. Ну вот когда же я смогу в большей степени, отдалившись от всего суетного, знаю некоторых батюшек, которые ночью просыпаются почитать правила, а потом засыпают. Ну, так не все могут. Был я свидетелем такого диалога между двумя пожилыми игуменями во время занятий для игуменов, настоятелей, которые проводились в Москве, рассказывали об афонской практике, о том, как удобно и полезно ночью молиться, проснуться вот посреди ночи, почитать то, другое, потом можно еще подремать. Они говорят, слушайте, нам бы их проблемы. Тут думаешь, как бы уснуть, а то весь день разбитая будешь, если там уж кто-то побеспокоит, сон прервет, думаешь, вот же, да и не из-за того, что какое-то сластолюбие это сонное, потому что просто не сообразишь потом, очень трудно, особенно если служение твое связано с каким-то напряжением ума бывает, и думаешь, как же хорошо бы выспаться, но не потому, чтобы наслаждаться этими подушками и перинами, а потому что ты потом наслаждаешься своим здравомыслием. Я уже, к сожалению, может быть, в том возрасте, что тоже переживаю эти моменты, когда не доспишь, особенно в день лекционный свой, который целиком заполнен лекциями, и ты во время собственной лекции, ладно, на чьей-то лекции дремлешь, а когда во время собственной лекции вдруг отключаешься и говоришь, внимание, стоп, последняя фраза, это не... это из другого, это из сна, это к делу не относится. Но это плохо. И поэтому приходится, в зависимости уж от своих, видите ли, возможностей, быть бодрым, выспавшимся для того, чтобы исполнять свое служение, приходится говорить о ночной молитве с поправкой. Но, тем не менее, для сосредоточенности, для внимания тех, кто так утомляется, что проспудив в 3 часа ночи, он может и прочитать, что надо, что, во что душу вложит, а потом и уснуть на оставшийся часок-другой еще до рассвета, то, конечно, такие знают, говорят, особо высокие молитвенные состояния, и нам остается им только по-доброму завидовать.
Но ведь если постоянно пребывать с Богом, по крайней мере, понуждать себя на это пребывание молитвенное, с помощью кратких молитв, о которых так хорошо и часто писал Феофан Затворник, то и правила не надо ждать с нетерпением. Если ты все время с Богом, зачем тебе определенные часы для пребывания с Ним на правилах?
Отлично, вы так подвели дело к Серафимову правилу, так называемому. Конечно, если у преподобного Серафима правилом было, кроме ежедневного вычитывания по Евангелию или понедельник Евангелия от Матфея, вторник от Марка, среда от Луки, четверг от Иоанна, пятница – Деяния, суббота – все апостольские послания, воскресенье – Апокалипсис, и кроме этого непрестанная молитва Иисусу, то, конечно, ему уж отметить мгновение отхождения ко сну тремя молитвами «Отче наш», «Богородица, Дева, радуйся», символами веры вполне даже и уместно, потому что он и не расставался с молитвенным правилом. А некоторые наши современники думают, что преподобный Серафим их подговаривает закинуть куда подальше общее последование утренних и вечерних молитв и заменить таким детским воздыханием «Три Отче наш», «Три Богородицы, Дева, радость», символ веры. Не совсем так. Хочешь заработать себе право вот этого кратчайшего молитвенного особого обращения перед сном или рано утром, позаботься о непрестанном памятовании имени Господня в течение дня и почувствуешь, что тебе действительно, может быть, вполне достаточно прибавить к твоему деланию внутреннему, сердечному, к твоей невидимой брани, мысленной, всегда совершаемой, достаточно добавить несколько общеизвестных молитв кратеньких, и ты уже спишь, как младенец с чистым сердцем, и то осознавая, что я сплю, а сердце мое бдит, и в нощи, в тиши ночной имя Господне, оказывается, для тебя не забыто, но каким-то таинственным образом соприсутствует и твоему сну. Вот это дело.
Опять мы далеко ушли от заявленной темы нашей беседы – псалтирь, но я надеюсь, что при следующей нашей встрече мы все-таки начнем говорить о трудных стихах псалтири, может быть, о не очень трудных, но приступим к обсуждению названной мною в начале передачи книги, которая вышла в Свято-Преображенском Пронском мужском монастыре и называется «Трудные стихи псалтири. Пособие для молящихся». К сожалению, наше время уже подходит к концу. Я благодарю игумена Луку, настоятеля Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря, и прощаюсь с вами, дорогие радиослушатели, до новых встреч. У микрофона был редактор Илья Сергеев.
Будьте Богом хранимы, друзья. До новых встреч.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.